Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе итоги марша миллионов в Москве, протесты в Молдавии, рубрики «Ключевое слово», книжный шкаф «Свободы», экономическая панорама и новости спорта. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, новая массовая акция российской оппозиции, предположительно, пройдет 20 октября. Об этом заявил один из организаторов протестных акций Сергей Удальцов. Накануне в Москве марши миллионов, шествия по бульварам и митинги на проспекте Сахарова приняли участие, по данным организаторов, десятки тысяч человек. Полиция же сообщает о 14 тысячах. Была принята резолюция с требованием досрочных выборов, освобождения политзаключенных, увеличения социальных расходов. По завершении марша миллионов был задержан Сергей Удальцов, которого полиция обвинила в попытке организовать несанкционированное шествие. Он был отпущен после составления протокола. Около двух десятков активистов были задержаны на Чистых прудах, куда они приехали после марша миллионов, чтобы продолжить акцию. Вскоре они также были отпущены. Итоги марша подводит мой коллега Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Организаторы «Марша миллионов» считают акцию удавшейся. Об этом неоднократно с трибуны заявляли многие ораторы. Перед собравшимися на проспекте Сахарова 15 сентября выступили Гарри Каспаров, Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Пономарев, Дмитрий Быков, Евгения Чирикова и Геннадий Гудков, которого накануне лишили депутатского мандата. Людей действительно пришло много, однако говорить о том, что оптимизма у рядовых участников шествия и митинга прибавилось, говорить преждевременно, рассказывает московский инженер Сергей Прокошин.
Ну, я хожу все время на все акции, поэтому считаю, ну, просто свои обязанности и работы даже в какой-то степени. Но чтобы такой был подъем вдохновения, конечно, не очень чувствуется в себе лично, у меня. Но все равно я буду выходить. Это для того, чтобы считать себя просто человеком, и все.
Предприниматель Евгений Кручинин также не питает особых иллюзий по поводу результатов очередной акции протеста в Москве.
Мы много боремся, сражаемся по всем фронтам, физически отстаиваем свой малый бизнес и, так сказать, там, как бы такие гражданские действия совершаем, обращаясь в разные инстанции с жалобами, требованиями, просьбами, суды, но ничего не помогает.
Какие у вас впечатления от этой акции?
Вот. Пока никаких, никаких. Свободно идем, разговариваем друг с другом.
Толк есть в этом, как вы думаете?
Будет ли или нет толк, время покажет.
Вот такие настроения доминировали на проспекте Сахарова 15 сентября. С другой стороны, марш миллионов стал гигантской политической площадкой для различных социально активных групп и движений. В акции приняли участие анархисты, националисты, представители ЛГБТ-движения, многочисленные представители левых партий и организаций от КПРФ и Ротфронта до экзистенциалистов. К таким причисляет себя мой следующий собеседник, молодой человек по имени Александр, который критически относится к организаторам «Марша миллионов».
Оппозиция до сих пор делает почему-то акцент на уличных акциях, хотя на самом деле при самой оппозиции гораздо больше разногласий, которые объективно требуют решения. То есть в том числе такие элементарные методы, как круглые столы, конференции для обсуждения конструктивных каких-то вещей не проводятся. То есть по-прежнему журналисты узурпировали сам протест и, соответственно, они не могут производить интеллектуальный никакой продукт.
Что бы вы конкретно могли предложить?
Конкретно ничего не могу на данный момент предложить, потому что, ну, у нас есть, например, там, сейчас баллотируется в Координационный совет оппозиции Павел Пряников, то есть в целом мы поддерживаем его программу по welfare, по социал-демократии, вот, по евросоциализму такому. То есть,
Вы левые, правильно?
Ну да, да, мы близки.
На марше миллионов присутствовали те, кто выражал свой протест против организаторов акции не просто словами, а действием. В разгар выступлений Алексея Навального и его Товарищи и небольшая группа людей с красными флагами устроила свой митинг на проспекте Сахарова. Активисты Коммунистической рабочей партии в составе КПСС во главе с Александром Батовым собрали вокруг себя несколько десятков своих сторонников, включили на полную мощность динамики и пытались перекричать ораторов с главной трибуны.
Принципиальная позиция. Мы против Путина, против либералов, против всех буржуев.
В настоящий момент я вижу своими глазами, что вы стараетесь перекричать ораторов на трибуне. Это за...
Да, и также мы Единую Россию будем перекрикивать. Для нас все буржуи одинаковые.
Вы думаете, вам поверят то, что вы говорите?
Естественно, потому что мы делами.
Но ваш представитель Удальцов, он же...
Это не наш представитель. Мы не имеем к нему отношения. Это не делегат левых. Это самозванец. Форум левых сил. Отверг. Кто участие?
Кто ваши лидеры?
Наши лидеры, например, Виктор Тюлькин, Алексей Этманов. Вот, рабочие лидеры. Лидеры профсоюза защита. Вот все эти люди, это по сути лидеры.
И сталинисты тоже, да? Сталинисты.
Да, безусловно, мы коммунисты, да.
Среди коммунистов было немало молодых людей, говорит активист Роман.
Что мы считаем, что либералы от Путина ничем не отличаются. Они в свое время уже себя показали, когда их в Белый дом стреляли в 93-м году. То есть они хотят просто изменить личность, а мы хотим изменить систему. Но там на трибуне разные люди. Разные люди. Но доминируют либералы. А те левые, которые там присутствуют, они, к сожалению, прислуживают.
Вы понимаете, что вы играете на руку властям, которые скажут, что раскол.
Мы на руку не играем. Мы собираем здравые силы. Будет хуже, если люди... обманутся в очередной раз. В очередной раз. Мы против Путина. Мы выходим, мы не как Куркинян, который с Единой России проводит. Мы против Путина, мы против всего варья, а не только того, который в Кремле сидит. Против всего варья. И как видите, тут не так уж и мало народу собрались. А вашим представителям не дали, да, говорить? На тех трибунах не дали, на тех... Кому именно не дали? Не дали, можно начать хотя бы с того, что не дали от Айнур Курманов. Он, правда, не в нашей партии, но он тоже здесь, значит, присутствует. Он активист в Казахстане движения.
Своими мыслями о перспективах протестного движения поделился с Радио Свобода политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Если сравнивать с акциями, которые были в декабре, количество участников уменьшилось. Если сравнивать с теми акциями, которые были раньше, в 9-10 годах, в начале 11-го, количество участников существенно больше. Наверное, здесь самое важное что? Что вот те, кто сегодня пришли, это постоянные участники политических акций. Они приходят на них в отсутствии какой-то целенаправленной активной агитации, в отсутствии каких-то больших стимулов, больших раздражителей. То есть, на самом деле, выявилось количество участников, ну, тысяч, наверное, от 15 до 20, которые готовы участвовать в этих акциях в любом случае. А остальные, они готовы присоединяться, только если есть большие раздражители, большие эмоции. Для власти было бы ошибкой сказать, что все, так сказать, протест закончился. Потому что, во-первых, существует достаточно серьезный протестный актив, который готов выходить постоянно, и мы его здесь сейчас наблюдаем. И во-вторых, что если будут новые сильные раздражители, то, скорее всего, количество участников будет таким же, каким было раньше.
Итоги акции подвел Алексей Макаркин.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Новая международная акция «Поддержку Пусси Райот» намечена на 1 октября. В этот день Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор трем осужденным участницам группы. В лесном массиве в окрестностях села Яндары Назрановского района Ингушетии проводится масштабная операция по поиску и задержанию боевиков. В субботу завершились интернет-консультации по новым кандидатурам в состав Совета по правам человека при президенте России.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Одна из главных тем прошедшего вчера в Москве марша миллионов – судьба политзаключенных, в первую очередь тех, кто был арестован по делу о беспорядках на марше миллионов 6 мая. Выступил на митинге отец одного из заключенных по болотному делу Артема Савелова. Мой коллега Дмитрий Волчек попросил Виктора Савелова рассказать слушателям «Радио Свобода» об аресте его сына.
Виктор Иванович, вы говорили на митинге, что вашего сына обвинили в том, что он дернул ОМОНовца за рукав, да, это все его преступление?
Да, взялся за руку, больше никакого преступления нет.
Он ведь не был политическим активистом, он, в общем, случайно оказался на митинге 6 мая?
Нет, он не был никаким активистом, пришел посмотреть, как, ну, любой молодой человек, что творится у нас в России, в Москве.
И у вас дома был обыск, когда его задержали?
Первый раз задержали 6 мая. Там было около 500 человек задержанных. Он в числе этих 500 человек получил административное взыскание и 500 рублей штрафа. А 10 июня в 11 вечера 5 человек оперов позвонили, ну и вошли, собственно говоря, в квартиру. Он сел дознавателя на кухне. А остальные смотрели по квартире, искали чего-то. Сам я в это время не был дома. Потом они пригласили двоих понятых, наши соседи по лестничной клетке. Ну и они отметили как следует начало отпуска одного из них. То есть они были здорово подкавшие. Ну и они при них, значит, якобы там смотрели все, переворачивали, особенно в Артемкиной комнате, все из шкафов выбросили и все остальное. 11 числа мне стало известно, что Артема нет дома. Ну я начал звонить по соседям, то есть все, никто ничего не знает. Ну я быстро сел на машину и приехал в Москву. Я из милиции отделения вызвал. Говорю, ищите его, потому что они следов никаких не оставили, куда они его забрали. И только полвторого ночи на второй день, то есть 12-го, мне просто один оперативник позвонил и сказал, что, значит, он, скорее всего, на Петровке 38. Ну, я откровенно обрадовался, что не какие-нибудь бандиты, то есть не убили ничего, а, будем говорить, просто забрали. Ну, на следующий день я на Петровку 38 приехал. И в окне дежурный узнал, что он там. Но я, откровенно говоря, обрадовался, как ни парадоксально, хоть нашел.
В каких условиях его содержат? Вам дают свидание? У вас есть возможность с ним говорить?
За 2,5 месяца я получил только одно свидание. Да и то, будем говорить, я как понял, свидание было связано с тем, что пятому нашему следователю, у нас уже пятый следователь, нужно было со мной поговорить. Один раз в середине июля они просто отказали. Второй раз обещали. Значит, девушка, которая, четвертый следователь, которая делала это разрешение на посещение, она, значит, говорит, через 2 часа будет готова. И вот я в четверг через каждые 2 часа звонил. Она говорит, пока не готова. Потом в пятницу через каждые 2 часа говорил, не готова. А потом в 16 часов позвонил, она говорит, а я почтой отправила. А уже 23 августа, понимаете? А почта у нас в Москве ходит от 5 до 10 дней. Поэтому я тут же в понедельник пошел на почту, ну, попросил, чтобы, если, значит, только придет, чтобы позвонили. Во вторник в 12 мне вдруг телефон, и четвертый следователь Яна говорит, знаете, Виктор Иванович, там ошибка произошла в разрешении. Мы не вписали ваши паспортные данные. Ну, я обиделся на это, говорю, ну как же так, что вы не знаете, что надо вписывать? Паспортные данные у вас. Говорю, почему же вы не вписали? Да вот так получилось. Говорит, ну вы можете приехать, я вам выпишу новое. Я думаю, вот это да. Ну и вот здесь пятый следователь, он типа руководителя группы у них, он здесь начал так вот со мной разговор. Причем разговор был такой, сбивающий с толку, мягко говоря. Ну, я особенно не поддался, и благополучно ни о чем поговорили. За исключением только одного, что меня больше всего насторожило, это то, что он пригласил меня для разговора в курилку. Ну и причем, когда мы вошли в курилку, он мне сказал, говорит, вот видишь, как вот мне приходится работать туго, вот чтобы там не подслушали и все остальное. Ну я ему прям по глазам и говорю. Говорю, если бы этот разговор был не санкционирован вышестоящими органами, через 5 минут здесь уже были бы ваши сотрудники, и нас вдвоем забрали бы. То есть я отбил то, что он там, мол, дескать, от кого-то прячется там, то и все. После чего самое главное у него было, это чтобы Фарида Мурзина, это нашего адвоката, свинить, потому что он очень жестко пишет, там нерационально и все остальное. Ну, я ему спокойно сказал, а приведите пример, когда вот адвокат был хороший, и вы выпустили людей. Ну, он сказал, вот 2 человека были, которых выпустили. Соболев и Архитенко. Вот мы их выпустили благодаря тому, что адвокаты были лояльными. Но я тут же ему Алексею говорю: Алексей, что ты мне говоришь-то? Эти ребята вообще не были на Болотной площади, а были забраны случайно. И за что они 2,5 месяца сидели, вообще не ясно. Но он говорит: ну, все равно это и адвокаты, ну, посодействовали, и все остальное. На что я просто посмеялся ему в глазах, как говорится.
Виктор Иванович, ну вам в тот же день дали свидание с сыном, да?
Через день мне дали разрешение, и потом я там через день, в общем, получил свидание с сыном, да.
И как он себя чувствует, и что он говорит?
Ну, сам к условиям содержания никаких у него претензий нет. Я его воспитывал так. Охота, рыбалка, байдарки, путешествия. Дома питались мы последние 4 года. Это то, что значит, он готовит, либо я. У меня жена умерла просто. Он, будем говорить, неприхотлив. Поэтому он себя чувствует так более-менее нормально с точки зрения питания. Питания и обихода. Ну, конечно, некомфортно все, офигенно. То есть просто у человека отнимает время жизни и все. И еще что. Когда его задержали на Петровке 38, к нему один на 3-й, 4-й день приходили 2 оперативника и говорили, чтобы он дал, значит, показания, что Навальный там и еще кто-нибудь там из руководства, вот из организаторов, мол, ему звонили, то все, и то есть он как бы связан с ними. Ну, Артем молодец, он, значит, ничего не сказал, ничем не согласился, что они хотели из него выйти, то есть не хотел на себя написать. А через 2 или 3 дня уже 2 следственного комитета приходили с аналогичной просьбой. Ну, а потом начали следственный комитет говорить вплоть до того, что как будто бы никто не приходил и все остальное.
Как вы думаете, зачем понадобилось вообще все вот это огромное уголовное дело, которым занимается сейчас больше 1000 следователей? Зачем оно нужно властям? Какие у вас по этому поводу соображения?
Учитывая, которые выборы были, учитывая, что будет большой провал во всех отношениях сейчас, и экономически, и социально, и все остальное, власть знает, что будут и митинги, будут забастовки. Поэтому они с самого начала стараются напугать людей и все. Больше расценивать это никак нельзя, потому что они на разрешенном митинге были, их просто загнали в загон искусственно. Искусственно, значит, выбрали совершенно бездумно, извините за выражение, от балды. Сейчас им приписывают все, что можно, ничего нельзя.
Виктор Савелов, чей сын был задержан по делу о беспорядках на марше миллионов 6 мая, с ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В Молдавии продолжают обсуждать официальный визит в Россию молдавского премьер-министра Влада Филата. Об этом и других событиях, в частности, марше унионистов, из Кишинева корреспондент «Свободы» Ирина Северин.
По возвращению в Кишинев молдавский премьер-министр отметил, что встречи носили дружественный характер, и он убежден, что уже до конца года удастся подписать договор о поставках в Молдавию российского природного газа. Это стало одной из главных тем для обсуждения в ходе визита. По мнению Влада Филата, сторонам еще предстоит основательно поработать над договором с тем, чтобы добиться полной ясности как в отношении цены поставок, так и качества газа. Кишиневские аналитики не торопятся оценивать итоги встречи, отмечая как позитивный факт уже то, что визит состоялся. Мнение молдавского политолога Уазу Нантоя.
Об итогах говорить рано, но надеюсь, что этот визит, по крайней мере, можно отнести к категории полезно. В том смысле, что молдавские политики имели возможность внятно услышать позицию российской стороны. Без чего, очевидно, невозможно попытаться отреагировать на эту позицию.
Также активно на этой неделе обсуждался марш унионистов, проходящий сегодня и организованный малоизвестной организацией, поддерживающей объединение Молдавии с Румынией, а также встречный марш также малоизвестных сил, выступающих за объединение Молдавии с Россией. Ранее подобные встречные марши в северной столице Молдавии, городе Бельцах, уже привели к столкновениям и проявлениям насилия. Чего ожидать от сегодняшних маршей? Мнение УАЗу Нантоя.
В этом событии есть 3 компонента. Первая компонента абстрактная. И унионисты, и представители меньшинств самых разных имеют право на мирные демонстрации в соответствии с законодательством Республики Молдова. Второй момент. как в марше унионистов, так и в заявлениях тех, которые говорят о том, что они лягут костьми и не допустят, есть элемент политической провокации, который преследует цель сознательной дестабилизации политической обстановки в Республике Молдова. И третье – это способность государства обеспечить соблюдение закона. Государство должно обеспечить общественный порядок, равно как и право своих граждан на мирные манифестации. Одних в одном месте, других в другом месте. И если по отчаянию появятся провокаторы, то должны появиться наручники, воронок, а при случае демократизатор, как это дело называлось в 88-89 годах, называется резиновая дубинка.
По мнению молдавского аналитика Романа Михаеша, встречные марши вряд ли будут способствовать разрешению приднестровской проблемы.
К сожалению, мы наблюдаем эскалацию напряженности. Есть, конечно, силы, которые заинтересованы в том, чтобы Кишинев стал горячей точкой, чтобы здесь не занимались насущными проблемами, а занимались тушением пожаров. Все зависит, конечно же, от полиции, от других органов, чтобы они не позволяли, чтобы разные радикальные структуры не смогли соприкоснуться, чтобы не было столкновений и так далее.
На ваш взгляд, этот марш все-таки событие маргинальное или это свидетельство раскола в молдавском обществе?
В 89-90 году были две национальные идеи демократического движения. Или соединение с Румынией, или независимость. Победила идея независимости, а те, которые ратовали за объединение с Румынией, остались в меньшинстве и сегодня не являются меньшинством. Это около 8-10% населения. С другой стороны, конечно, есть антиунионисты.
УАЗ-УНТ полагает, что унионисты не являются той силой, которая способна повлиять на ход развития ситуации в стране.
Идея объединения с Румынией умерла в тот момент, когда Румыния признала Республику Молдова независимым суверенным государством, предоставив нам право решать свою судьбу. Это пункт первый. Второе. На протяжении более чем 20 лет ни одна политическая партия с лозунгом, открытым лозунгом объединения с Румынией, не преодолела избирательный порог. Пункт второй. Поэтому говорить о реальном удельном весе сторонников объединения с Румынией достаточно сложно. Ну, наверное, их количество исчисляется там где-то процентов 10, ну, максимум, как говорят математики, 15. То есть, если исходить из того, что молдавское государство является правовым государством, то идея объединения с Румынией имеет право на существование, но какой-то опасности, каких-то апокалиптических сценариев на этот предмет не просматривается. Можно спать спокойно.
Утром во всех соборах страны прошли специальные службы за единство многонационального народа Молдавии. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В эфире «Свобода в полдень», но прежде чем продолжить, обращаю ваше внимание, что в эфире в 7 вечера, как всегда, «Мифы и репутации». Глеб Рар к 90-летию со дня рождения. Сейчас же в Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Сторонники осужденных участниц панк-группы Pussy Riot намерены провести 1 октября новую международную акцию за их освобождение. В этот день Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор трем девушкам из Pussy Riot. Новая массовая акция российской оппозиции предположительно пройдет 20 октября, об этом сообщил оппозиционер Сергей Удальцов. Однако окончательное решение еще не принято. Накануне во многих городах России прошли протестные акции под названием «Марш миллионов». В шествии и митинге в Москве участвовали тысячи активистов. В субботу завершились интернет-консультации по новым кандидатурам в состав Совета по правам человека при президенте России. Итоги голосования можно посмотреть на сайте Совета. В лесном массиве в окрестностях села Яндары Назрановского района Ингушетии проводится масштабная операция по поиску и задержанию боевиков. На административной границе Ленинградской и Новгородской областей найдены 7 подростков, заблудившихся в лесу во время туристического слета. Соединенные Штаты объявили об эвакуации большинства своих дипломатов из Туниса и Судана. В пятницу американские посольства в этих странах подверглись нападению со стороны приверженцев ислама, оскорбленных снятым в США любительским фильмом «Невинность мусульман». Свыше 100 тысяч человек вышли в субботу на улицы Лиссабона и других городов Португалии в рамках акции протеста против правительственных мер жесткой бюджетной экономии. Многотысячная демонстрация против сокращения государственных расходов прошла вчера и в столице Испании, Мадриде. В Соединенных Штатах по обвинению в терроризме арестован 18-летний юноша. Его обвиняют в намерении устроить взрыв рядом с одним из баров в городе Чикаго. Патриарх Московский всея Руси Кирилл вместе с митрополитом Токийским и всея Японии отслужил сегодня божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе Токио. Визит патриарха в Японию приурочен к столетию со дня кончины основателя Японской православной церкви, миссионера из России Николая Касаткина.
В эфире «Свобода в полдень» и у микрофона Арслан Саидов. Повышение стоимости коммунальных услуг в России в следующем году должно быть более значительным, чем сейчас, предполагает правительство страны. По крайней мере, на этом настаивает Федеральная служба по тарифам. Насколько обоснованы такие требования? Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Центральный банк России с 14 сентября повысил на 0,25 пункта свои базовые процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце декабря 2011 года. Тогда она, наоборот, была понижена на 0,25 пункта. Годовые темпы роста общего объема экономики России во втором полугодии замедлятся до 3% после 4,5% в первой половине года, заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. Таким образом, в целом в текущем году, по его словам, прирост ВВП России составит 3,5%. Ранее вице-премьер правительства страны Аркадий Дворкович дал более высокий прогноз темпов роста российской экономики в 2012 году, заявив, что они составят свыше 4%. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, за 8 месяцев текущего года увеличился на 26%, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в прошлом году за период с января по август объем розничного кредитования в стране увеличился на 19%. Согласно прогнозам Центрального банка, в целом за 2012 год объемы кредитования частных лиц в России вырастут на 43%, а не финансового сектора экономики на 23%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-августе увеличились на 14% к уровню такого же периода 2011 года, примерно до 1 928 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. При этом в прошлом месяце в этом сегменте авторынка было продано почти 258 тысяч автомобилей, на 15% больше, чем в августе годом ранее. Для сравнения, в июле и июне годовой прирост этих продаж составил 14% и 10% соответственно. Вторая нитка газопровода Nord Stream будет введена в коммерческую эксплуатацию 8 октября текущего года, сообщил президент России Владимир Путин. Таким образом, с учетом уже действующей, в первую очередь, общая проектная мощность трубопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год. Федеральная служба России по тарифам направила в правительство свои замечания к подготовленному Министерством экономического развития прогнозу социально-экономического развития России на следующие 3 года, предлагая в 2013 году предусмотреть дополнительную индексацию тарифов естественных монополий в сфере ЖКХ. Согласно текущим планам, коммунальные услуги в стране по итогам следующего года должны подорожать в среднем на 10,5%. Однако, по данным агентства Finmarket, федеральная служба настаивает на более значительном их росте, в пределах до 15%. Таким образом, по мнению регулятора, их поставщики смогут компенсировать потери текущего года, когда индексация тарифа была проведена не в январе, а в июле. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
такие действия, они достаточно цинично выглядят. Потому что когда говорят, что движка произошла по времени, и поэтому надо что-то там компенсировать, я хотел бы заметить, что да, по известным причинам, в связи с выборами, но это же дело государства, дело властей, была такая сдвижка произведена. Но теперь мы имеем индексацию и с 1 июля, и с 1 сентября, если говорить по тому же теплу, и с 1 января опять уже 2013 года. То есть, если у нас не повышались тарифы больше года в предыдущий период, то сейчас за полгода фактически трехразовое будет повышение. Я согласен с претензией Федеральной антимонопольной службы, что тот орган, который должен, в принципе, проводить политику, направленную на сдерживание тарифной нагрузки, он превратился в орган, который лоббирует интересы монополистов.
Предложенная Федеральной службой по тарифам новация может стать не единственным неприятным сюрпризом для населения страны в следующем году. Правительство, по словам премьера Дмитрия Медведева, уже одобрило программу поэтапного введения в отрасли так называемых социальных норм потребления коммунальных услуг, начиная с электроэнергии. Но будет ли выгодно частным потребителям новая система расчета коммунальных тарифов, которую власти полностью планируют ввести в стране после 2015 года?
Тарифы коммунальные строятся таким образом, чтобы если по нормам потребления, которые нам обещают определить, будет один тариф, то, соответственно, то, что будет потреблять население сверх того, это будет все гораздо дороже. Это на самом деле мера для того, чтобы еще больше взять денег, и уже есть оценки, на 30% в среднем людям придется заплатить больше. Кроме того, и здесь я употреблю это слово достаточно цинично, те, кто установил счетчики, допустим, водопотребление, будут платить по повышенному тарифу. Мне хочется сказать, господа чиновники из Федеральной службы по тарифам, вообще-то люди устанавливали счетчики, чтобы платить меньше, они реально стали экономить. А здесь мы слышим объяснение, так как доходов от тех, кто установил счетчики, стало меньше, то это надо компенсировать.
Иначе говоря, вы считаете, что сама система ценообразования в российском жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня явно несовершенна? А что вы можете сказать о повышении конкуренции в отрасли? Ведь уже не один год российские власти называют эту задачу одним из основных своих приоритетов.
Да, мы много лет об этом говорим, и на самом деле пересмотр системы регулирования тарифов, он бы мог стать мощнейшим стимулом для создания такой конкурентной среды, потому что действительно, когда вам говорят, идите сюда, идите в эту отрасль, и вы сами будете устанавливать тарифы, только имейте в виду, что будете, если злоупотреблять, то вам вообще это может быть очень большой штраф. Это совершенно другая парадигма, чем та, что идите в отрасль, но мы будем регулировать жестко ваши тарифы. Но они же не сделали этого. Поэтому, конечно, конкуренции в этой отрасли нет. Где нет конкуренции, там процветает монополизм и растут тарифы.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В Великобритании опубликована книга «Американская холодная война. Политика небезопасности». Ее автор – известные историки, профессор Эбер-Иствикского университета Кэмпбелл Крейг и профессор Корнельского университета Фредерик Логивол. Анализируют причины возникновения холодной войны, мотивы, по которым Соединенные Штаты вступили в нее, и потери, которые они понесли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Почти полстолетия длилось глобальное геополитическое военное противостояние Советского Союза и США, получившее название «Холодной войны». С 1946 по 1991 год мир жил в состоянии страха перед Третьей мировой войной и ядерной катастрофой. Считается, что победу в Холодной войне Америка одержала благодаря успехам в гонке вооружений, подорвавшей советскую экономику и ставшей одной из причин политического краха Советского Союза. Как пишут Кэмпбелл Крейг и Фредерик Логовелл, триллионы долларов на гонку вооружений и военную конфронтацию с коммунизмом могли быть потрачены на мирные цели. Холодная война стоила жизни почти 100 тысячам американских солдат, а действия США за рубежом привели к гибели миллионов невинных гражданских лиц и к дестабилизации десятков стран, не представляющих угрозы для безопасности Соединенных Штатов. По мнению написавших эту провокативную книгу политических аналитиков, мотивы, по которым Соединенные Штаты ввязались в холодную войну, вовсе не носили идеалистический характер. Противостояние агрессивной экспансии коммунизма, считают они, необходимо было американскому политическому классу не только для защиты западных интересов, но и для достижения внутриполитических целей, в частности для консолидации консервативных сил в противостоянии леволиберальным тенденциям в обществе. В холодной войне был заинтересован и разросшийся американский военно-промышленный комплекс. Крейг и Логовелл отмечают в своем исследовании, что Америке удалось остановить советскую экспансию в Европе уже к 1950 году, а после смерти Сталина у нее возникла реальная возможность снизить напряженность в конфронтации Вашингтона и Москвы. Однако эта возможность не была использована. Насколько все же реальной для американской национальной безопасности была военная угроза СССР? На этот вопрос отвечает соавтор книги «Холодная война Америки» профессор Кэмпбелл Крейг.
В 1945 году не существовало реальной угрозы со стороны Советского Союза, если рассматривать ее с точки зрения военного потенциала. Сразу после окончания Второй мировой войны это не было возможным ни по отношению к Соединенным Штатам, ни по отношению к Западной Европе. Доктрина, которая с подачи восьмого посла США в СССР Джорджа Фроста Кеннона рассматривалась в то время в Вашингтоне, состояла в том, что постепенно Советский Союз начнет экспансию в Западную Европу, чтобы заполнить возникший там во власти вакуум.
Чем в таком случае руководствовались Соединенные Штаты, ввязываясь в холодную войну?
На это было несколько причин. Главное из них – стремление предотвратить захват власти Советским Союзом в Западной Европе и Юго-Восточной Азии. В то время США пытались вместо Великобритании занять место мировой сверхдержавы. Это, в частности, было одной из причин участия Вашингтона в европейских делах и присутствия в колониях европейских стран. Еще одна причина – это вызванное внутренними интересами увеличение военных расходов и популяризация в стране милитаристской внешней политики.
В своей книге вы связываете холодную войну с проводимой США политикой небезопасности и цитируете Джорджа Кеннона, предупреждавшего, что такая политика чревата утратой многих традиционных американских ценностей и свобод. Изменилась ли американская политическая культура в ходе холодной войны?
Думаю, что Соединенные Штаты таким образом окончательно утратили ее главный аспект. Я имею в виду существовавшие до Второй мировой войны распространенные убеждения о том, что США не следует вмешиваться в европейские дела, что им не нужна огромная армия, что, по примеру европейских стран, не нужно проводить милитаристскую внешнюю политику. Эта идеология изоляционизма испарилась. Такие настроения были очень сильны в американском обществе, особенно в его консервативных кругах, где существовало слабого центрального правительства считалось нормой и проповедовалась консервативная этика в государственных делах, включавшая идею изоляции от остального мира и отказ от участия в военных авантюрах. Эта важнейшая составляющая традиционной американской политической культуры почти исчезла уже после Второй мировой войны, но окончательно она была утрачена в ходе длившейся несколько десятилетий Холодной войны.
Говорил соавтор книги «Холодная война Америки. Политика небезопасности» профессор Кэмпбелл Крейг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Новая международная акция в поддержку Pussy Riot намечена на 1 октября. В этот день Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор трем осужденным участницам группы. В Москве и многих других городах России вчера прошли акции под названием «Марш миллионов». В некоторых регионах шествия и митинги не были разрешены властями, сообщалось о задержаниях. В лесном массиве в окрестностях села Яндары Назрановского района Ингушетии проводится масштабная операция по поиску и задержанию боевиков. В субботу завершились интернет-консультации по новым кандидатурам в состав Совета по правам человека при президенте России.
Спасать школу. Практикум для управляющих советов. Могут ли активные родители влиять на учебный процесс? Для чего нужен директор? Механизмы взаимодействия с чиновниками и способы отстаивания интересов учеников обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 16 сентября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
И продолжает программу «Свобода в полдень» авторская рубрика Лили Палевелевой «Ключевое слово».
К концу года 10 сотрудников отдела современного русского языка Института русского языка РАН предполагают завершить работу над первым томом толкового словаря русской разговорной речи. Это колоссальный труд, ведь когда будут созданы все три тома, в них окажутся описанными и разъясненными 12 тысяч слов. Руководит авторским коллективом Леонид Крысин. Обратимся к нему с таким вопросом.
Человеческую голову можно назвать еще другими словами. Башка, кумпол, репа, говорят, котелок у тебя, котелок, что не варит. Слышала я даже когда-то тяма. Какие из названных мною слов войдут в ваш словарь, а какие нет?
Наверняка не войдет вот эта тяма и не войдет репа. Первое, по причине, видимо, редкости, и я даже затрудняюсь сказать, куда оно должно быть отнесено, к какой разновидности русского языка. А репа – это чисто жаргонное, молодежное слово, и в этот словарь не должно войти, потому что это все-таки словарь разговорной, но при этом преимущественно интеллигентской речи. То есть та разговорная речь, которой пользуются образованные городские люди.
Но башка-то...
Башка входит, конечно. Ударился башкой, человек о себе совершенно спокойно может сказать, даже если он академик. Но в какой-то ситуации неформальной. Конечно, какой-то отбор должен быть. Чисто жаргонные слова не берутся, а сленг так называемый, ну вот слова типа «беспредел», «отморозок», тоже жаргонные, правда ведь? Скорее всего, их надо взять.
Названные вами только что слова откровенно жаргонные, причем пришли они большей частью из уголовной среды. И что, вы берете их только потому, что они стали актуальными и частотными?
Один из существенных критериев – это их употребительность в речи не преступников, а обычных городских жителей, читающих, пишущих, журналистов, писателей, я не знаю, филологов даже. Ведь всем известны эти слова. Вот понимаете, на базе разных жаргонов сложился так называемый общий сленг. Сленг – это бывшие жаргонизмы, которые сейчас всем известны. Все хорошо знают, что такое откат, что такое отморозок, что такое стрелка и так далее. Вот такого рода слова, конечно, составляют не центральную часть нашего словаря, а одну из частей, один из разрядов слов, которые мы будем описывать и описываем уже.
Словарь называется разговорный. Попадут ли туда слова нейтральной лексики? Ну, как голова.
Само слово «голова» в его основном значении как часть человеческого тела или как часть тела животного не попадет, а попадет, допустим, голова поезда, переносное значение, хвост поезда, голова поезда, или голова в каких-то фразеологических оборотах. Вообще, такого рода слова, как «голова», «рука», «нога», обросли все фразеологизмами. Очень много таких устойчивых оборотов, и это будет описано. Но вот на ваш вопрос в прямом значении, отразится ли это в нашем словаре, отрицательно отвечаю.
А вообще, для чего понадобился этот труд? Разве недостаточно академических словарей, которые фиксируют литературный язык?
Недостаточно, потому что многих слов из тех слов, которые мы описываем в нашем словаре, просто нет в нормативных словарях. Современных, подчеркиваю, словарях, хотя они современные, но все-таки там отбор лексики более строгий, отбираются только те слова, которые, несомненно, находятся в рамках литературной нормы лексической, а здесь много такого, что встречается в основном в экспрессивной речи, в эмоциональной речи, в каких-то ситуациях, связанных с бытом, с обиходом, с неформальным общением людей и так далее. Базой для словарей являются работы, которые выполнены в нашем институте в 60-е и 70-е годы прошлого века по инициативе Михаила Викторовича Панова под редакцией Елены Андреевны Земской вышел цикл трудов о разговорной речи. Описание самого явления, что это такое. Там все, там и про слова написано, и про фонетику, каково произношение характерное для разговорной речи, и про синтаксис и так далее. Но до сих пор не было словарной разработки вот этой темы. В этом словаре объединяется лексика традиционно разговорная, которая известна и старшему поколению. Совершенно спокойно человек, принадлежащий к старшему поколению, может сказать, что расквасил нос. С другой стороны, есть лексика, которая по преимуществу молодежи свойственна. Меня переклинило, конечно, человек 60 или 70 лет не скажет. Довольно строгая такая последовательность информации должна быть в словарной статье для того, чтобы удобно пользоваться было. В одной части говорится о том, что значит слово, в другой части говорится, какие его морфологические и шире грамматические признаки, в третьей стилистические признаки, синонимы, антонимы там и так далее. Вот это составляет одну словарную статью. Иногда словарная статья занимает несколько страниц. Тоже само слово «голова», но не само слово, а фразеологические обороты на его основе созданные, занимают большое место. Ну, а некоторые несколько строк, какие-нибудь разговорные слова, скорее назывного характера, ну, там «ё-моё» какое-нибудь, междометные такие ритмы. «Ёлы-палы» нет, а «ёлки-палки» есть. Очень большие были у нас споры внутри коллектива по поводу того, надо ли включать в словаре слабообсценную лексику. Обсценная – это неприличная, матерная. Что-то включено, в основном в переносных значениях. Это должно быть описано, потому что это, к сожалению или к огорчению, употребительно, от этого никуда не денешься.
Предвижу, что словарь под редакцией Леонида Крысина вызовет досаду ревнителей чистоты русского языка. Как это уже не раз бывало, начнутся упреки в его порче, в пропаганде нелитературных вариантов. Любопытно, что при этом такие люди обычно с большой похвалой отзываются о словаре Даля и любят цитировать его. Между тем, в этом памятнике лексикографии тоже отражено состояние живой разговорной речи, только уже далекой от нас эпохи. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении спортивная панорама. Сыграны два тура европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2014 года. Среди этих матчей были зафиксированы некоторые неожиданные результаты. У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Одна из самых интересных встреч была сыграна в Лондоне, где сборная Англии смогла отыграться, сражаясь с Украиной, лишь на последних минутах встречи. Этот матч завершился в ничью 1-1. Он был интересен еще и тем, что перед публикой предстала фактически обновленная сборная Украины, без Шевченко, без Воронина и даже почти что без травмированного Марка Дэвича. Что может сказать о новой сборной Украины футбольный обозреватель Игорь Швейцер?
На мой взгляд, сборная Украины прежде всего удивила не результатом, потому что ничья с англичанами для них и раньше не казалась невозможной, а скорее игрой, потому что игра очень впечатлила, удивила тем, что сборная Украины позволяла себе в некоторых отрезках в матче контролировать ситуацию. Это, наверное, главное достижение Олега Блохина, хотя он после встречи и говорил, что некоторые его подопечные испугались, что они могут выиграть у англичан на Уэмбли. Конечно, скорее всего, это не так. Не испугались просто, но объективно класс английской сборной чуть-чуть повыше, хотя при этом сборная Украины имела хорошие шансы взять 3 очка в Лондоне, а не одно. Но и одно Тем более при такой игре, я считаю, это большое достижение.
Российская команда играет в одной группе с сильной сборной Португалии. Португальцы являются одними из претендентов на выход в финальную часть чемпионата мира.
Я бы сказал, что португальцы главный претендент в нашей группе. И, наверное, российская сборная второй. А вот остальные команды, скорее всего, претендентами не являются. Но при этом они имеют все шансы попортить нервы и кровь, если можно так выразить, соперникам. Что, собственно, азербайджанцы почти до второй половины второго тайма португальцы на их территории и делали. Причем довольно грамотно оборонялись, имея некоторую контр-игру. Мне кажется, что это тоже определенное достижение Берти Фокса. Хотя его, насколько мне известно, в Азербайджане прилично ругают. Видимо, ожидают, что их сборная заиграет как минимум в силу их соседей турок. А это, мне кажется, все-таки малореально. Но при этом прогресс в игре сборной Азербайджана есть. Хотя, конечно, не такой большой, как хотелось бы местным специалистам.
Кого бы еще отметил Игорь Швейцер среди других лидеров европейского футбола?
Я бы отметил, прежде всего, сборную Германии, которая в очень красивом матче одержала победу. Победа была, может быть, не слишком убедительная, но сборная Германии еще раз показала свой класс. Там, прежде всего, был футбол привлекательный, потому что сборная Австрии тоже продемонстрировала и волю, почти что отыгралась. В общем, это был приятный футбол в исполнении соседей. Еще я бы отметил, наверное, сборную Франции, которая весьма уверенно выиграла у белорусов, поквитавшись с ними за недавнюю относительно неудачу, и сборную Испании, которая преодолела героическое сопротивление сборной Грузии, выстроившей около своих ворот такие редуты, что даже испанцам было тяжело создавать много моментов, но все-таки в итоге они забили мяч, что было справедливо, но и сборную Грузии стоит похвалить. Они наступили на горло собственной песни, не старались играть в красивый футбол, но прагматично пытались лишить испанцев территории. В общем, отчасти это им даже удалось.
В прошлом отборочном цикле чемпионата Европы участвовала команда Эстонии, далеко не фаворит европейского футбола, игравшая, тем не менее, в стыковых матчах. В нынешнем цикле уже можно понять, кто из таких команд, называемых аутсайдерами, может претендовать на что-то подобное.
Мне кажется, что тут очень зависит от группы, потому что если, допустим, брать группу, где играют упомянутые нами украинцы и англичане, там скорее можно говорить об аутсайдерах, а все остальные команды, я вот думаю, четыре команды, кроме Молдовы и Сан-Марино, это все претенденты на выход, так или иначе. Явных сенсаций пока не намечается. Но, с другой стороны, это только начало, и вот мы сказали о двух турах, на самом деле те же украинцы сыграли пока только один матч. И есть еще такие команды, поэтому, мне кажется, очень рано судить. И правильно говорят многие российские эксперты, что сборную России не стоит еще награждать фанфарами, она пока этого не заслужила. То же самое, мне кажется, касается и всех, и сильных, и слабых. Никто ничего не потерял, и никто ничего еще, по большому счету, не приобрел.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Свой следующий отборочный матч чемпионата мира сборная России проведет 12 октября дома против сборной Португалии. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Медиапотребление российского населения. Исследования группы «Циркон». Автор ведущая программы Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран.
Кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя...
Мы считаем, что очень важно защищать права
либералы
человека.
Либералы хотят сохранить тот же режим, только без
Путина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.